«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 14 декабря исполнилось 20 лет со дня смерти великого ученого и выдающегося общественного деятеля Андрея Дмитриевича Сахарова. В Большом зале Библиотеки иностранной литературы прошла конференция, посвященная Сахарову, в которой приняли участие около 150 человек. Среди них были комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг, председатель правления фонда имени Сахарова, первый уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Сергей Ковалев, нынешний уполномоченный по правам человека Владимир Лукин и другие. Перед началом конференции ее участники вложили цветы у дома, где жил Сахаров. О том, как ощущается 20-летие отсутствия Андрея Сахарова в российской общественной жизни, мы говорим с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым и бывшим сопредседателем межрегиональной депутатской группы Гавриилом Поповым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Гавриилу Харитоновичу. Вот все мы помним такие же декабрьские дни 20-летней давности, это бескрайнее море людей на похоронах Андрея Дмитриевича. Как вы считаете, почему не столь востребовано его наследие спустя 20 лет?
Я думаю, что это относится не только к самому Андрею Дмитриевичу, но и в целом ко всему той части российского демократического движения, которая с ним связана. Эту часть я называю народно-демократическое движение. И поскольку это народно-демократическое движение потерпела полное поражение в столкновении с номенклатурно-реформаторскими олигархо-реформаторским движением, то, конечно, интереса к Андрею Дмитриевичу нет, потому что победила как раз совсем другая точка зрения.
Вопрос лидеру движения «За права человека» Льву Александровичу Пономареву. Добрый вечер. В чем, по-вашему, актуальность сегодня наследия Андрея Дмитриевича?
Ну, я считаю, что, вот я согласен, Григорий Харитонович, насчет поражения, но я хочу сказать, что оно как бы фактически его можно было продвинуть. Произошла мирная революция демократическая, и всегда после революции идет откат. Всегда так бывает в истории. И поэтому, да, происходит откат, я уверен, что он временный откат, и будет когда-то снова прилив. И мы его ждем, так сказать, и поэтому роль Сахарова велика, потому что Сахаров остается нашим, ну там, если скажу банально, знаменем нашим, был и остается. Во многом мы ориентируемся на те лозунги, на те задачи, которые мы вместе с ним перед собой ставили, и, так сказать, он сыграет свою роль, играет и будет играть. Но сейчас нас мало, да, но потом будет больше, я уверен.
Вопрос Гавриилу Харитоновичу Попову. Вот спустя 2 года после смерти Андрея Дмитриевича вы, сопредседатель межрегиональной депутатской группы, вместе с Борисом Ельциным пришли к власти в России. Какие заветы Сахарова вы выполняли, какими руководствовались в вашей деятельности?
Думаю, что главной линией Андрея Дмитриевича, которую он сформулировал, я считаю, и его главным, по-моему, политическим завещанием и успехом после смерти, была идея объединить все силы антисоциалистической революции, выступающие против государственно-бюрократического социализма. Я помню, с каким напряжением пытались сформулировать программу, единую, объединенную программу демократических сил. И сам Андрей Дмитриевич имел свою точку зрения по данному вопросу и написал им проект Конституции и так далее. Но очень скоро стало ясно, что мы не можем выработать общей точки зрения. Как только начинался разговор о том, какой должна быть послесоциалистическая Россия, то сразу начинались споры. И было ясно, что если мы сейчас будем продолжать эти споры, то все кончится тупиком. И тогда Андрей Дмитриевич выдвинул, на мой взгляд, гениальную идею. Андрей Дмитриевич сказал, давайте не будем говорить о том, что нас разъединяет. Да? Не будем говорить о наших собственных позициях и взглядах. Что у нас есть общего? Общее у нас одно. Мы все выступаем против власти КПСС. Значит, давайте выдвинем лозунг «Отстранение КПСС от власти» в качестве главного объединяющей позиции. И это единственная позиция, с которой были согласны все, и она была принята. Под этой позицией демократическая Россия объединились. И социалисты, и социал-демократы, и левые коммунисты, и монархисты, и анархисты. Все участники, все, кто выступал против власти КПСС, создали единый фронт. Это был главный завет Сахарова – объединиться. И именно этот фронт и победил.
Вопрос Льва Александровича Пономарева. Почему не удалось сохранить вот то единство, о котором говорит Гавриил Харитонович?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что все-таки некие ограничения были. Допустим, у нас не было национал-патриотов, я имею в виду, вот, допустим, там была в то время наиболее сильная организация, была такая «Память». Вот «Память» не вошла к нам, так сказать, это все-таки как немножко ограничивало спектр. А насчет того, чтобы не сохранить единство, ну, я боюсь, что я сейчас как бы буду упрекать кого-то другого, не себя. Вот многие люди, которые пришли в наше движение, получив известность так на всесоюзном уровне уже, каждый почувствовал себя лидером и стали создавать партии. И возникла партия Травкина, Демократическая партия России. Гавриил Харитонович тоже создавал одно из движений. То есть и как бы, вот, люди, получившие известность, не выдержали испытания временем. Потом появилась партия Гайдара, которая поставила уже точку на всем демократическом движении. Тот же Гайдар мне говорил, нам не, вот, демократы слишком слабы, подчиняются дисциплине. Нам нужна, вот я помню, Егор мне говорил такие слова, что нам, мы будем создавать партию, мы должны у коммунистов взять лучшее, так сказать, дисциплину, и вот поэтому вот это аморфное демократическое движение нам не нужно. Вот, мне кажется, это было главной ошибкой, и это привело к окончательному поражению либерально-демократических сил.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». О том, как ощущается 20-летнее отсутствие Андрея Сахарова в российской общественной жизни, мы говорим с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым и бывшим сопредседателем межрегиональной депутатской группы Съезда народных депутатов СССР Гавриилом Поповым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вдова Андрея Дмитриевича, правозащитник Елена Боннер, уверена, что Сахаров был бы востребован сегодняшним российским обществом.
Я думаю, что изменить общество он не мог бы, но нравственный пример его жизни и судьбы как-то влиял бы на внутренний мир людей, и они бы более честно, что ли, ориентировались в ситуации. Но это из категории идеала, а на самом деле нет, я думаю.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как ощущается 20-летнее отсутствие Андрея Сахарова в российской общественной жизни, мы говорим с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым и бывшим сопредседателем межрегиональной депутатской группы Съезда народных депутатов СССР Гавриилом Поповым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень удивительно было сегодня самый государственный из государственных, второй канал, не где-нибудь в конце, а посередине своей программы на большой репортаж о 20-летии это было. И там даже представляли слово даже Ковалеву и другим правозащитникам, да? Вот. Значит, может, это на самом деле его нынешняя власть ценит, как бы там ни было, и помнят его. А что касается психологии, понимания Сахарова даже через 20, к сожалению, у нашего народа с его советским менталитетом он вызывает далеко неоднозначное мнение. Спасибо вам.
Вопрос, Гавриил Харитонович Попов. Насколько искренне вот то почтение, высказанное Кремлем памяти Андрея Дмитриевича, или его пытаются тоже записать в тот же пантеон, куда при жизни записали Александра Исаевича Солженицына?
Я думаю, что это российская старая традиция, это советская традиция. Пытаться после того, когда великий деятель уходит, попытаться по максимуму использовать его в своих политических целях. В свое время была знаменитая шутка, когда в 1937 году отмечали столетие со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина. Кто-то очень проницательно заметил, что спустя 100 лет после смерти Пушкину пытаются всунуть в карман партийный билет. Так вот, это стремление всунуть партийный билет Пушкину, здесь повторяется то же самое. Нет ничего более, как я бы так сказал, чуждого номенклатуре и олигархии, чем Андрей Дмитриевич Сахаров. Собственно, Андрей Дмитриевич Сахаров уже в нашем демократическом движении в последние месяцы своей жизни начал выступать против вот этой реформаторской части, которая связана была и представляла номенклатуру. Когда мы в конце 89 года принимали решение о призыве к общероссийской, общесоюзной забастовке, то среди тех, кто подписал это заявление с призывом вместе с Андреем Дмитриевичем, в этом списке не было одного из наших сопредседателей Бориса Николаевича Ельцина. И это, конечно, не было случайно. Уже тогда Андрей Дмитриевич начал дистанцироваться от номенклатурной части антисоциалистического движения. Но тенденция эта, естественно, он не мог продолжить, он покинул нас. Но я думаю, все-таки любые попытки номенклатуры как-то уцепиться за Сахарова, на мой взгляд, совершенно обречены, потому что анализ каждого из подходов Сахарова, и тем более проблем, с которыми мы сталкиваемся, совершенно говорит о другом подходе к преобразованию России.
Тот же вопрос Льва Александровича Пономарева. Насколько лицемерно, по-вашему, выглядели сегодня на официальных каналах слова почтения перед памятью Андрея Дмитриевича из уст кремлевских пропагандистов?
Ну, конечно, абсолютно лицемерно. И я, это не первый, кстати, уже заход. И до этого, мы уже сталкивались, и до этого бывали заявления, которые отделяли Сахарова от демократов, от оппозиции. И что интересно, что я и в то время слышал от людей, близких к власти, когда Сахаров это говорит, это мы понимаем, мы можем прислушаться, потому что это Сахаров, так сказать. Потому что они, это чрезвычайно на них колоссальное впечатление производило, что вот человек, который был частью их, по сути, ведь он был частью номенклатуры, но не в том понимании, в котором сейчас говорил Григорий Харитонович, а элиты, скажем так, советской элиты. Он в 30 лет стал академиком, уже его в то время, его сопровождали охрана, у него на сберкнижке лежали колоссальные деньги, он был частью их, как бы, истеблишмента. И поэтому, как бы потом, они скорее удивлялись его выбору и все время думали, что, может, он передумает, как говорится. И передумает, и вот будет вместе с ними опять. И они готовы были всегда использовать его авторитет. Но, конечно, вот с чем я согласен полностью с Гавриилом Харитоновичем, я не видел его в то время, когда он принадлежал истеблишменту, но в то время, когда я с ним довольно тесно общался последние 2 года жизни, на самом деле тесно, был его помощником, можно сказать, и очень много вопросов мы обсуждали, я видел человека, которого не осталось ни следа от того, что вот он как-то принадлежал к номенклатуре. И вот когда я вспоминаю, чем он больше всего меня как бы вот по-человечески, как бы произвел впечатление, как человек, это первое, полное отсутствие в своем облике величия, а я в то время и понимал, что он и физик великий, так сказать, общественный деятель, демократизм такой, и тем, что он постоянно как бы думал, вот у него, так сказать, он мог разговаривать с тобой еще с несколькими людьми, причем говорить по существу и не отвлекаясь, и тем не менее он всегда... мозг его работал, и он напоминал мне, вот знаете, вот сейчас это уже стандартно, когда процессор работает сразу, решая несколько задач. Вот когда появились первые процессоры, когда там параллельно делались операции в компьютере, вот Сахаров был такой человек, который одновременно постоянно решал много задач. И это тоже, как бы, ты ощущал, что ты вот рядом с человеком, который и занимается одновременно с разговором, может, о банальных вещах с тобой, так сказать, решает какие-то крупные проблемы.
Владимир Буковский, бывший советский правозащитник, 20 лет назад ощутил утрату вместе со всем человечеством.
Я думаю, отсутствие Сахарова в нашей жизни, в политической, в общественной, сразу же проявилось после его смерти. Его не хватало очень в эти годы, в конце 89-го, 90-й, 91-й. Его голоса очень не хватало. И вот очень может быть, что многое пошло бы совсем не так у нас, не так плохо, как пошло, если бы он был жив. К нему ведь прислушивались очень вполне справедливо. Было большое уважение у населения к нему. И, скажем, это его ведь была идея требовать отмены 6-й статьи Конституции. И страна этот лозунг подхватила, и этого добились. И это действительно был поворотный момент. У человека с большим авторитетом, с большим уважением со стороны общества, он имеет большое влияние, соответственно.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сейчас нельзя не вспомнить о Сахарове. Вот мне кажется, что это было исключительно редкое, если не уникальное сочетание абсолютной человечности, абсолютной добропорядочности и гениального ученого. Вот, конечно, можно найти таких людей, но вот он был одним из таких представителей. Но вот мне хотелось бы сейчас обратить внимание на то, что вот хотелось бы выяснить, а почему же такие прекрасные идеи, такое время было, такой подъем массовый и так далее, почему у нас все получилось наоборот? Вот мне кажется, что нельзя ставить какую-то частную проблему, даже такую важную, как права человека. Надо поставить задачу воспроизведения нормального, естественного человеческого общества, и тогда права человека там будут выполняться естественным образом. А Гавриил Харитонович, у меня вот личный вопрос, вот все-таки он очень причастен к тому, что случилось с Москвой. Не мог он пару слов об этом сказать? Спасибо.
Вопрос Гавриила Попова. В какой момент российская политическая элита отказалась, что ли, от того наследия, которое завещал Андрей Дмитриевич Сахаров?
Я думаю, что если по существу, то практически сразу после того, как рухнул коммунистический режим в Советском Союзе, то возник вопрос о том, чем же его заменять, и в дискуссии о том, чем он должен быть заменен, было несколько узловых точек, по которым шло разделение. Разделение шло по первому вопросу, как осуществить раздел общественной собственности, принадлежащей всему народу. Разделить ее нормально, демократически, ну, как, например, делили землю в Америке в ходе американской революции, и как у нас делили землю в начале, после революции, или каким-то другим путем. У нас был избран путь, при котором фактически собственность была захвачена частью общества, номенклатурой и олигархами, а большинство народа от этой собственности было отстранено. Второй вопрос, генеральный вопрос, был вопрос о земле. Опять-таки, демократическая земельная реформа даже не была поставлена, фактически осуществился номенклатурный олигархический вариант развития после социалистического и по вопросу о земле. Третий вопрос был вопрос относительно судьбы Советского Союза.
опять-таки, был демократический вариант решения проблем будущего Советской империи. И Андрей Дмитриевич, написав свою конституцию о Евразийском союзе и так далее, выразил демократический, народный подход к этому вопросу. Нам навязали подход номенклатуры, когда номенклатура отдельных республик захватила власть над своими народами. Я не буду продолжать дальше, я хочу сказать по всем основным вопросам будущего развития после того, как рухнул коммунистический режим. Точка зрения, которую представляли мы, и точка зрения, которую представляла номенклатурная часть, расходились. И, ну, я вот тут слушатель задал вопрос о Москве. Я могу точно навести пример, который он хорошо, наверное, помнит. Парламент России принял решение относительно того, что приватизацию жилья осуществить таким образом. Норматив 18 метров дать всем бесплатно, а остальную часть уже начинать оплачивать сверх 18 метров на душу населения. Практически это означало совершенно дикую систему взяток, чиновничества и так далее, потому что надо было оценивать эти излишки, определять, кто это будет, комиссия и так далее, и так далее, и так далее. И был демократический вариант, который мы в Москве приняли вопреки российскому парламенту. Мы приняли решение распределять, провести приватизацию жилья немедленно и бесплатно. И этот московский вариант, в конце концов, Россия должна была принять. Но она приняла единственный пункт из того, что мы делали. А дальше уже по другим вопросам наши точки зрения не считали и не принимали. Поэтому мне сразу пришлось уйти буквально через несколько месяцев после того, как начались реформы.
Да, и тот же вопрос Льву Пономареву. Повредило ли вот долговечности наследие Сахарова отсутствие внятной экономической программы?
Еще раз, пожалуйста.
Вот про экономическую программу, которую выдвигал Андрей
Дмитриевич. Я должен сказать, что вот как Григорий Харитонович говорит, немножко отстраненно, на самом деле он-то как раз, я был в парламенте и так непосредственно, может быть, не занимался всеми этими вопросами, он руководил городом, и поэтому ответственность в том числе и на нем лежит. Нельзя говорить, что вот нам навязали там и так далее. И кроме того, я должен сказать, что, конечно, когда он неожиданно ушел в отставку и оставил город номенклатуре, просто передав из рук в руки, конечно, это было шоком для всех. И другое дело, что таких, как раз Гавриил Харитонович был редкий представитель не номенклатурного руководителя.
Напомню, что Андрей Сахаров, вспоминаем вместе со Львом Пономаревым и Гавриилом Поповым, они оба на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня, в 20-ю годовщину смерти выдающегося ученого и правозащитника, академика Андрея Сахарова, прошла международная конференция, посвященная его наследию. На президентских выборах в Абхазии победил нынешний лидер республики Сергей Багапш. Согласно официальным данным, обнародованным сегодня Центральной избирательной комиссией, он набрал более 60% голосов. Мосгорсуд сегодня признал законным продление срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 февраля. Высший совет ЛДПР сегодня вновь переизбрал на пост председателя партии Владимира Жириновского, возглавляющего ее все 20 лет существования. Следователи опровергли информацию о задержании подозреваемого в убийстве мэра города Тучков Виталия Устименко и его жены, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Кирове прошел митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают зарплату. В Румынии Конституционный суд подтвердил результаты второго тура президентских выборов 6 декабря, согласно которым с минимальным отрывом победу одержал действующий президент Троян Бесеску. В Афганистане сегодня, по уточненным данным, погибли 15 полицейских. Премьер-министр Италии Сильвия Берлускони после нападения на него в воскресенье в Милане останется в больнице еще как минимум на одну ночь. Нападавший, страдающий психическим расстройством, бросил в лицо премьера тяжелую статуэтку, сломав ему нос и выбив два зуба. Трое американских студентов, арестованных в июле в Иране, недалеко от границы с Ираком, будут переданы суду. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Ирана Мунучер Матаки. Студентов обвиняют в шпионаже.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как ощущается 20-летнее отсутствие Андрея Сахарова в российской общественной жизни, мы говорим с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым и бывшим сопредседателем межрегиональной депутатской группы Съезда народных депутатов СССР Гавриилом Поповым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Остановились на обсуждении экономической программы Андрея Сахарова. Слово Льву Пономареву.
Да, я что хочу сказать, что проблема главная была в том, что наше демократическое движение, как правильно говорит Гавриил Харитонович, оно было народное. Это не важно, что там возглавляли его многие там ученые, там, может быть, доктора наук, но это все было люди, которые не были готовы к управлению, у них не было управленческого опыта. И все это движение возникло стихийно в течение нескольких лет. И поэтому управлять государством фактически никто не был готов. И чисто профессионально, как бы. Этим мы отличались очень сильно, допустим, от того, что движение, я имею в виду движение «Демократическая Россия», а движение «Солидарность Польши», например. Она практически 10 лет «Солидарность» была в подполье. Там ковались кадры, так сказать, люди просто готовились к государственной деятельности. И с одной стороны, с другой стороны, они лучше испытывали, то есть подполье испытало людей, тех, кто был готов служить обществу или кто шел в политику из карьерных соображений. А у нас был взрыв, так сказать, было массовое демократическое движение, мы действительно сплотились вокруг, так сказать, борьбы, так сказать, с целью борьбы против 6-й статьи, против монополии КПСС на власть, а потом оказалось, что, с одной стороны, никто не готов руководить ничем, так сказать, с другой стороны, совершенно разные представления об экономике. Я прекрасно помню эти споры. Я не экономист, я физик, но, так сказать, я видел, насколько разные подходы были у тех экономистов, которые сплотились вокруг Ельцина. И Гавриил Харитонович, и Гайдар, и Абалкин, в то время он был как-то, он был скорее ближе к демократическому движению. Были совершенно разные пути развития страны. А времени выработать общую позицию не было. Надо было принимать решения здесь и сейчас. Конечно, было сделано много ошибок, но, наверное, многие из них избежать просто было невозможно.
Витаутас Ландсбергис, бывший народный депутат СССР от Литовской Республики, член межрегиональной депутатской группы, остро ощущает отсутствие Сахарова в современной действительности.
Он был бы живым упреком совести и очень большим. Это трудно было бы обойти. Поэтому для тех, у которых совесть не в порядке, немножко легче, когда его нет. Я был свидетелем, как его убивали политически на заседании Съезда народных депутатов 4 декабря 1989 года. Как он читал свой меморандум о будущем России. И председательствующие Горбачев и Лукьянов входили в полное нетерпение и оскорбительно обрывали. А он все равно стоял и читал. Вот эта картина у меня будет в памяти навсегда.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне пришлось дважды увидеть Сахарова, один раз в этом в МДМ, когда там шла межрегиональная, там выбирали эти сопредседатели, и один раз 26 ноября в Лужниках, как раз 20 градусов было, а Андрей Дмитриевич пришел, даже мороз был 20 градусов, и то шапку снял на митинг, мы его просили, не снимайте, но тем не менее, что я хотел сказать, что действительно теперь вот Сахарова очень не хватает, а почему его идеалы это не идут или там это, вы посмотрите, с утра до вечера только один Путин на экране, да, и то, что было 4 декабря, только что сказал Ландсбергис, что там Горбачев и Лукьянов, это, мне кажется, цветочки по сравнению того, если бы Сахаров сейчас был бы жив, ему бы вообще даже не дали бы, чтобы он стал народным депутатом, это раз. Во-вторых, конечно, Гавриилу Харитоновичу я хотел бы тоже задать этот же вопрос. Как так получилось? Мы за вас голосовали, а вы взяли и сдали город наш Юрию Михайловичу, и он незаконно, во-первых, стал, и поэтому Юрий Михайлович, то, что пришли сегодня белые, побелел, пришли красные, покраснел. И поэтому вы посмотрите, что творилось с домом Сахарова в последнее время. И последнее. Сахаров бы, я думаю, никогда с рук Путина не получил бы медал, как получил, к сожалению, Солженицын, когда он в свое время не получал от Ельцина. А зато от Путина он получил. Вот, пожалуйста, это вопрос.
Слово Гаврилу Харитоновичу Попову.
Мне уже не раз, конечно, задавали вопросы, но главное, что не только мне задавали, я и сам себе задавал вопрос относительно того, как уходить и кому передать. Передать кому власть кому-то другому из моего окружения, такому же народно-демократическому, демократическому человеку, было бессмысленно. Если я не смогу, то почему сможет он? Значит, вопрос состоял в другом, что будет, если я не уйду? Этот вопрос ответил о жизни. Посмотрите, что произошло. Чем закончил Анатолий Александрович Собчак, который не ушел? Его, в конце концов, убрали. Чем закончила Галя Старовойтова, которая по максимуму пыталась сопротивляться? Ее тоже убрали. Я не хочу сказать, что я боялся, что меня уберут. Я просто прекрасно понимал, что демократическое, народно-демократическое направление в нашей революции руководить дальше страной не сможет. Оно находится в меньшинстве, и продолжать оставаться у власти, это значило дискредитировать демократов.
Вопрос Льва Александровича Пономарева. Одобряете ли вы действия тех активистов межрегиональной депутатской группы, которые добровольно ушли из политики?
Ну, смотря что вы имеете в виду, добровольно ушли из политики. Нет, я-то считаю, что это, конечно, так нельзя было делать. И, по крайней мере, я ставлю, вот, во всяком случае, вот же выбор перед каждым стоит такой. Я остался в общественной сфере и занимаюсь правозащитной деятельностью, вместо того, чтобы заниматься политикой, когда я понял, что в политике, ну, меня не выбрали очередной раз депутатом, скажем так, я всегда был представительным органом власти, а не в исполнительной, я все равно оставил себе, остался на общественном служении, скажем так, и занимаюсь сейчас правозащитной деятельностью, но и занимаюсь и политикой тоже. Конечно, круг моих сторонников меньше, чем тогда было, но я занимаюсь тем же самым. Я считаю принципиально важным сохранять очаги влияния, и ожидать, когда будет снова подъем. Я должен сказать, что вообще вот заранее предсказывать волны, так сказать, народного подъема, это очень сложно, и они, это все нелинейные процессы. И в том случае, если будет подъем какого-то народного недовольства, надо, чтобы были места, так сказать, чтобы были люди, готовые управлять этим подъемом. Я считаю, что одно из основных достижений демократической России в 90-х годах, наше общее достижение вместе с Гаврилом Харитоновичем, вместе с межрегиональной депутатской группой, что мы именно впервые в истории России, многовековой, тысячелетней, в России был мирный бунт. В России произошла мирная демократическая революция. Это был наш, это, наша роль здесь была велика. Сейчас социальное напряжение бесспорно возрастает. Бесспорно, еще активность достаточно мала, но рано или поздно это напряжение может возрасти до такой степени, что все взорвется. Так вот, моя цель, если я или мои сторонники, там, или мои последователи, они должны быть готовы не допустить кровавых развитий событий, кровавого развития событий, и повторить тот чудо или тот подвиг, который мы совершили в начале 90-х годов. Поэтому я считаю, что нельзя и не надо уходить из общественной жизни.
Жорес Медведев, бывший советский диссидент, ныне проживающий в Великобритании, сожалеет о том, что голос Сахарова не звучит на российской политической сцене.
Я думаю, что изменить он бы ничего не смог, но высказать свои соображения или свои советы или протесты по тому или другому поводу он, безусловно, мог, и это бы имело гораздо больший вес, чем это сделал бы кто-нибудь другой. Имело бы больший международный вес, потому что сейчас там никто с точки зрения прав человека или каких-то принципов справедливости, там никого крупных ученых, которые выступали в этом плане, нет. Есть борцы за права человека, есть организации, но такой фигуры, как бы авторитетной, которые бы прислушивались, допустим, президент, премьер, министры и так далее, такой фигуры там нет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я сегодня прослушал прямой эфир BBC, посвященный годовщине смерти Андрея Дмитриевича Сахарова, да? Правда, эфир из-за платности, а значит, малодоступности, получился довольно кособоким. Все звонившие, в основном, это платные слухачи, которые нам давно известны, пытались внушить одну и ту же мысль, что в существовании нынешнего бандитского, воровского, коррумпированного чекистского режима виноваты Сахаров и Солженицын, а также диссиденты, которые развалили Советский Союз. Хочу напомнить, что и Сахаров, и Солженицын считали КГБ преступной организацией. Для этого достаточно перечитать их основные работы. А в нынешнем депутинском правительстве, ни медведевском окружении нет не только ни одного диссидента, но и такие известные диссиденты, как Александр Подробинник или Владимир Буковский, объявлены врагами этого режима. Но звонивших это нисколько не смущало. В связи с этим у меня вопрос, что... Так плохи дела чекистского путинского режима, чтобы свои соратники, они вот этой подлой грязной ложью согласны записать и Сахарова, и Солженицына, и все диссидентское движение Советского Союза.
Вопрос, Гавриил Харитонович Попов. Как вы думаете, у кого-нибудь из кремлевских политтехнологов стоит на полке восьмитомник Андрея Дмитриевича Сахарова, изданный в 2006 году?
Я думаю, что... среди кремлевских политологов сформировалась очень профессионально грамотная группа деятелей. Политику, которую они разрабатывают и реализуют с их точки зрения, является несомненно грамотной. И я абсолютно убежден, что они ни разу, ни два перечитывали и Сахарова, и других своих противников, иначе бы они так успешно не могли бы держаться на своих местах.
Тот же вопрос Льву Александровичу Пономареву. Как, по вашим данным, вот нынешнее поколение молодых россиян хорошо ли знают наследие Андрея Дмитриевича? И имеет ли вот этот восьмитомник, который издан был 3 года назад?
Ну, к сожалению, я думаю, плохо знают. И это понятно, потому что массовая культура забыла имя Андрея Дмитриевича Сахарова. И, как говорится, с этим мало что можно сделать. Я согласен, что политтехнологи кремлевские, так сказать, его пытаются, ну, опираются на него. Но это наша, в конце концов, ну, что там жаловаться? Наша задача. Мы не должны забывать Андрея Дмитриевича, мы его и не забываем. Мы должны развивать эти все его идеи, и мы это делаем. И на самом деле... Ну, в общем, плакаться, надоело плакаться, скажем так. Андрей Дмитриевич, конечно, вот, если бы он сейчас был, так сказать, это был бы, конечно, некий центр притяжения, и нам было бы лучше. Но мы должны продолжать его работу, и мы ее продолжаем.
Слушаем вопрос москвича Петра.
А, добрый вечер.
Добрый вечер.
В Сахаровской конституции присутствует... слово «Союз Советских Республик». Как Андрей Дмитриевич Сахаров относился к советам? Он что, выступал за советы без коммунистов? И реплика Николаю. Николай, вы не обвиняйте людей в платности, если вы это не знаете точно. Я был на BBC, и я за свою жизнь ни с каких радиостанций не получил ни копейки. Другие радиослушатели, уверяю вас, находятся в таком же положении. Спасибо.
Вопрос к Гавриилу Харитоновичу Попову. Как относился Андрей Дмитриевич к идее распада, расформирования Советского Союза?
Андрей Дмитриевич был человеком планетарного мышления. Он прекрасно понимал, что преобладающей тенденцией мирового развития является линия на глобализацию, на демократическую глобализацию. Эта демократическая глобализация реализуется и в деятельности ООН, и особенно заметна в деятельности Объединенной Европы. Естественно, совершенно представить себе, что сразу мы должны пойти на ликвидацию Советского Союза, на разбить его на отдельные части, Андрей Дмитриевич не мог, и он пытался найти альтернативу Советской империи. Я не могу там сказать, что это была развитая концепция, там о многом, ну, можно было спорить, обсуждать и говорить, но он все-таки исходил из идеи, что имеется шанс другого варианта выхода из Советского Союза. Не варианта разбить на республики и отдать во власть номенклатуры, бывшей коммунистической номенклатуры этих республик, а другого варианта развития. Вот этот другой вариант развития он и пытался обсуждать и искать.
Тот же вопрос Льва Александровича Пономареву. Как, по-вашему, привело ли вот деятельность межрегиональной депутатской группы, где работал Андрей Дмитриевич, к распаду Советского Союза?
Ну, я вот немножко, так сказать, вот хочу пытаться ответить на предыдущий вопрос. Я согласен, что Андрей Дмитриевич ставил перед собой большие задачи, то есть вот не отвлекаясь, пытался решать не только тактически, а такие тоже иногда перед ним стояли задачи. И когда он думал о будущем России, еще до развала Советского Союза, еще до вот этих последних годов перестройки, он выдвинул идею конвергенции, вот капитализма и социализма. Я думаю, что эта идея была глубокая и правильная. И при этом он рассчитывал на мирное, так сказать, постепенное развитие событий. Вот если бы коммунисты могли... Если бы экономика вот в позднее коммунистическое время не рухнула так вот неожиданно и быстро, в связи там и с низкой стоимостью нефти в том числе, то вот идея конвергенции, она ведь теоретически, конечно, абсолютно правильная. То есть переход к демократии при сохранении вот того лучшего, что было в социализме, вот, конечно, чего бы еще можно было, о чем бы еще можно было мечтать? Конечно, такого дикого капитализма не получилось. Но жизнь, к сожалению, идет своим путем, так сказать, и таких условий идеальных не предоставило, так сказать. И таких руководителей, которые бы сознательно занимались реализацией теории конвергенции, так сказать, таких в России не оказалось. Вот. А так, теоретически, это, по-моему, идеальный план перехода от тоталитарного режима к рыночной экономике, но с сохранением социальных благ.
Отец Глеб Яконин, член Московской Хельсинской группы, бывший депутат Верховного Совета РСФСР и Государственной Думы, хранит верность идеям великого гуманиста.
Я сегодняшний день я провел как раз на этой международной конференции «Идеи Сахарова сегодня». Ну вот важны не только идеи Сахарова сегодня. Вот у нас сейчас как бы колесо истории вот так причудливо ушло в 60-е, в 70-е годы, когда Сахаров, как великий подвижник, как Дон Кихот, но успешный и великий идеалист, сражался с этой чудовищной системой. Мы из секретных материалов Политбюро видим, в каком ужасе они были от него. Удачно сражался. Вот для нас этот опыт очень важный. То есть все понимают, что не прогресс, а идет страшный регресс. И чудовищные катастрофы вот эти прошедшие говорят о том, что мы как в болото опускаемся. Вот дай Бог, чтобы по молитвам Сахарова и Бог нас помиловал, а с него мы должны брать пример, как надо настойчиво бороться за свои права.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В отличие от Пономарева, я все-таки думаю, что многие губернаторы первой волны, Собчак и Попов, готовы были управлять страной. Другое дело, что они не могли, поскольку система до конца не была сломана. А Ельцин в этом отношении был все же слабак, вот, много лавировал. Вот, в этой связи у меня вопрос Попову. Присутствовал ли криминальный элемент в смерти Собчака? Спасибо.
Ну, давайте не будем погружаться в теорию заговора. К сожалению, судьба бывших сопредседателей межрегиональной депутатской группы сложилась по-разному. Каковы главные итоги ее деятельности? Вопрос Гаврилии Харитоновича Попова.
Главный итог деятельности, я тут согласен уже с Львом, когда он говорил о том, что главный итог деятельности межрегиональной группы состоит в том, что она возглавила стихийную народную антисоциалистическую, великую антисоциалистическую революцию, которая освободила страну от строя, который вел ее к новым Чернобылям, к новым утонувшим подводным лодкам и к другим катастрофам, которые обрушивались на нас. Вот этот строй был отвергнут, и это главная заслуга межрегиональной группы. Главная слабость межрегиональной группы состояла в том, что она не смогла организовать дальнейшее развитие по демократическому пути. Вот такой вот результат. Грандиозный успех и не менее огромное поражение.
Да, тот же вопрос Льва Александровича Пономарева. Чем вы объясняете вот этот номенклатурный реванш, состоявшийся возвращение спецслужб к власти в России?
Ну, здесь сочетание, как я уже говорил, совершенно объективно развитие истории, когда реакция наступает против после мирной революции. Ну и субъективно то, что бесспорно, так сказать, не повезло с Борисом Николаевичем Ельциным. То есть, с одной стороны, повезло вначале, то есть не повезло в каком смысле, что он оказался слаб здоровьем, что оказался слаб к тому, что к лести, так сказать, позволили себя окружить шестерками, которые отдалили вот то демократическое движение, которое привело к власти от себя. Я с ним встречался регулярно, скажем так, 90, 91, 92 год, 93 еще. И все, потом ему клали на стол депеши, по которым мы были дискредитированы. И мы не могли уже влиять на политический процесс в стране. И когда уже Чеченская война началась, так сказать, фактически мы ушли к нему в оппозицию. И, конечно, слабость его, вот эта человеческая слабость, вообще известная, можно сказать, даже болезнь, она, это же субъективный фактор в истории, но он тоже сыграл свою роль. Поэтому вот так, скажем так, не повезло, но объективный фактор во всем это тоже был. Поэтому не надо все сводить и обвинять, вот, допустим, демократов первой волны, что они не сумели сохранить власть и так далее. При любом развитии событий реакция, наверное, все равно нас задавила. Этого не произошло в странах Восточной Европы, но потому что там и традиции были не такие богатые, я имею в виду тоталитарного режима, потому что они меньше срок были, как правило, под тоталитарной пятой. Потом в конце концов Россия была тоталитарной империей, а они были всего лишь жертвами тоталитарной империи. Там демократические традиции восстанавливались быстрее, и западные страны, Объединенная Европа, была к ним ближе. Поэтому мы понесли большие потери тоталитарного режима, несем их, продолжаем нести. И вот если говорить о субъективном факторе, конечно, выбор Ельцина, выбор Путина, опять-таки, в общем говоря, так сказать, вариант тоже отчасти случайный.
Вопрос Гаврила Харитоновича Попова. Вот вспомнили Чеченскую войну. В эти дни отмечается скорбное 15-летие ее начала. Как относился Андрей Дмитриевич к идее права нации на самоопределение вплоть до выхода из состава государства?
Насколько я помню, несколько раз обсуждали этот вопрос. И Андрей Дмитриевич говорил, что на первое надо предоставить, конечно, каждому народу возможность решать свою судьбу. Но на первый для него был вопрос не о том, чтобы народ решал свою судьбу, а вопрос о том, по какому пути будет идти развитие. Поэтому для Андрея Дмитриевича первый вопрос был, это вопрос был о демократических преобразованиях. И с этой точки зрения я собственно говоря, честно говоря, ни разу и не слышал от него идеи, что надо как-то для того, чтобы осуществить демократическое образование, надо противопоставить один народ другому.
Тот же вопрос Льву Александровичу. Как в истории, конечно, не знается слагательного наклонения, но возможно ли было при жизни Андрея Дмитриевича вот те трагические, драматические события в новейшей истории, Чеченская война, которая началась через 5 лет после его смерти?
Я думаю, что вряд ли Андрей Дмитриевич, даже если бы был жив, мог повлиять на эти катаклизмы, потому что они носили такой... Как мы видим, уже так много людей было заинтересовано в этой Чеченской войне, и так много переплелось там интересов, и остановить вряд ли бы он смог. Но если вот отвечать на вопрос, как он видел, опять-таки, теоретически, он развивал, посмотрите, вспомните его Конституцию, да, он считал, что каждый народ имеет право на выход, на референдум соответствующий, но что и происходит сейчас, я должен сказать, в Европе. В Европе, то есть он был, он как бы предсказал вот то развитие, так сказать, и те правила, по которым живет Объединенная Европа. Вот, можно сказать, Объединенная Европа живет по Конституции Сахарова, когда есть определенное уважение, так сказать, народному мнению, когда референдум определяет судьбу, так сказать, отдельных частей страны. И да, так у него в Конституции было написано.
Большое спасибо. Напомню, что 14 декабря исполнилось 20 лет со дня смерти великого ученого и выдающегося общественного деятеля Андрея Сахарова. В Большом зале Библиотеки иностранной литературы прошла конференция, посвященная Сахарову. В ней приняли участие около 150 человек, среди них комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг, первый уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев и нынешний уполномоченный Владимир Лукин. О том, как ощущается 20-летнее отсутствие Андрея Сахарова в российской общественной жизни, мы говорили с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым и бывшим сопредседателем межрегиональной депутатской группы Съезда народных депутатов СССР Гавриилом Поповым. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.